Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 17 января, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Армия России снова продвинулась возле Великой Новоселки, на этот раз во Времьевке, на юго-запад от поселка. Об этом сообщил вечером 16 января проект Deep State. Серая зона таким образом пересекла южные окраины поселка, а значит, что агрессор, скорее всего, смог зайти в Великую Новоселку и завязать там бои. Буквально за сутки до этого Deep State также сообщала о продвижении России возле поселка. Она оккупировала село Нескучное и продвинулась в той же Времьевке. Таким образом, оккупация территории там явно ускорилась после захвата России Курахова. Сегодня утром украинский генштаб сообщил об 11 атаках России на этом Новопавловском направлении. Напомню, Великая Новоселка – относительно крупный форпост сил обороны на юге Донбасса. Тут ВСУ отвоевали некоторые территории летом 2023 года, а Россия начала ответные штурмы осенью 2024. Сегодня в студии будем говорить о том, почему продвижение России вокруг Великой Новоселки ускорилось, начались ли уже бои в самом поселке, чем чревата его потеря для вооруженных сил Украины. Также коснемся вопроса новосозданного Министерства национального единства, которое заменит Министерство вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц. Новое министерство будет заниматься только украинцами за рубежом. Об этом уже сообщил назначенный министр. Ну вот поговорим о том, кто же будет заниматься сейчас оккупацией внутренне перемещенными лицами. Кстати, если вы живете в оккупации, являетесь переселенцем или имеете к этому отношение, расскажите, чем Украина вам может помочь, какую лакуну может создать вот создание нового такого министерства, ликвидация минреинтеграции. Пишите ваше мнение в комментариях. Также можете писать в наших вайбере и телеграме +38 095 151 95 05. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Сегодня у нас в гостях будут начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады генерал Харунжева Марка Безручка Иван Секач и глава направления региональной безопасности и исследования конфликтов фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина. Я уже вот рассказал о номере наших вайбера и телеграма. Также призываю вас подписываться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео в YouTube. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке, по сообщению Генштаба, российские войска предприняли штурмы возле Верхнекаменского, Иванодарьевки и Белогоровки. На участке Часовьяра агрессор продолжил штурмы в городе, где, по данным Deep State, имел продвижение. Штурмовал в Ступочках на южном фланге, а с севера атаковал Григоровку и Приволье. На Торецком участке под атаками Крымская, Леонидовка, Щербиновка. Новых продвижений в городе Deep State не фиксировал. Западный край Донецка. На Покровском участке держится максимальное количество штурмов – 53 за сутки. Противник штурмовал на южном фланге Покровска, в районе Воздвиженского выступа и на западном краю Селидовского выступа в сторону Днепропетровской области. По данным Deep State, россияне захватили Ясиново и продвинулись на запад от него к Новоандреевке. На Кураховском участке бои идут возле Славенки, Петропавловки, Андреевки и Дачного. Deep State констатирует оккупацию Славенки и продвижение в Дачном. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, в сторону Очеретинского выступа продолжаются штурмы РФ в районе Янтарного, Улак и Константинополя. На Великово-Новоселомском участке россияне атакуют Великую Новоселку и Времевку. Последний у них есть прогресс. Ливан-Кременная-Купинск. На Купинском участке агрессор продолжил с севера давить на Купинск в Петропавловке и пытаться пересечь Оскол в направлении Голубивки. Вторая зона атак за сутки – это Песчановский выступ. Там идут бои под Песчаным и Загрызово, но линия стабильна. На Ливанском участке атаки сосредоточены под Копанками, Новосергеевкой, Грековкой, Зеленым Гаем, Макеевкой, Зеленой долиной, Торском, Новоплатоновкой, Тернами и Заречным. Фронт тоже не менялся.
На Курском фронте российские войска продолжают время от времени применять большие бронетанковые штурмы, а днем ранее пробовали совершить накат на границе с Сумской областью. Этот накат вы видите сейчас. События происходили под селом Журавка. Атаку отбивала 67-я механизированная бригада и пограничники. Колонна Российской Федерации была, как зафиксировала аэроразведка, уничтожена. Аналитики Deep State отмечают, что такие попытки пересечения границы, скорее всего, будут продолжаться, но и местные власти приняли решение об эвакуации жителей приграничных с Российской Федерацией регионов Сумской области. Ну и мы обращали внимание в нашей сводке, что периодически агрессор увеличивает натиск вокруг Северска. На днях была очередная волна обострения там. Это направление не переходит в приоритетное, но с небольшими перерывами войска России атакуют населенные пункты вокруг Верхнекаменского, а село Белогоровка на Северском Донце вообще стабильно каждый день вот уже почти 3 года. На этом видео 10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» отбивает атаки российских штурмовиков на двухколесном транспорте. Ну и можно выглядеть, как выглядит. Сейчас можно посмотреть, как выглядит сейчас ландшафт фронта в этом районе. Все уничтожено и изрытыми вот дырками от снарядов артиллерии. Присоединяется к нам спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Хрунжева Марка Безручка Иван Секач. Подразделение работает на Новопавловском фронте, где российские войска все сильнее давят на Великую Новоселку. Иван, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго. Доброго.
Иван, ну вот мы видим, последние 2 дня армия России продвигается к югу от Великой Новоселки. Сначала это была оккупация Нескучного, ну а сегодня Времевка уже фактически захвачена и в серой зоне. Попала ли уже южные окраины поселка Великая Новоселка? Как вы объясните, почему там продвижение России ускорилось?
Дивіться, там така тактична ситуація складається, що там агломерація кількох населених пунктів переростають один в інший. Тобто це суцільне місто, тобто можна сказати. Там тактика бойових дій вимагає застосування великої кількості піхоти. В росіян піхота є, в нас її немає. Тобто втрати при таких бойових діях на населених пунктах йдуть приблизно однакові. Тобто навіть при обороні і при штурмах. Кожен будинок, кожен підвал стає укріп районом. А противник там невеликими такими групами по 4-3-2 людини, використовуючи погоду, наприклад, туман, дощі, чи коли великий вітер, коли погано працює аеророзвідка, накопичується у підвалах, у погребах, там в кожному дворі є свій погреб, накопичується десь до 100 людей, і потім проводить великий штурм масовий. Дуже важко знищувати. Піхоти у нас немає. Тобто ми застосовуємо в основному артилерію і FPV. Противник, наприклад, там 4 людини забігли в один погреб, підвал сидять, ми їх викурюємо, там снарядів 5-6 кинули, 3 FPV залетіло. Вони вибігли, перебігли наступний будинок. І так продовжують просуватися постійно в напрямку Великої Новосілки. Ситуація неприємна і дуже важко воювати в такому напрямку, в такій тактичній ситуації, при тому, що в нас за рахунок того, що розмокли дороги, велика кількість бруду, проїжджати майже неможливо, а залишилась лише тільки одна дорога по полям. І там наразі наші підрозділи виходять пішки до позицій.
Іван, я так розумію, натиск там зараз від піхоти не усилився після окупації Курахова, да?
Ну, їх дуже багато піхоти, знищити її важко. Тобто знищувати її в місті треба своїми підрозділами, піхотними підрозділами. У нас їх немає такої великої кількості. Якщо вони можуть за день втратити до 30-40 людей, і їм це нормально, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Тобто ситуація дуже проста і зрозуміла. Тут ніякого там великого тактичного задуму немає. В них перевага в кількості особового складу. Злучити снарядами в будинок, який у них заховався, це десь хвилин 20 пристрілки, і влучити так, щоб його знести, це не одразу вони всі знищуються. Вони просто перебігають в інший будинок, а в підвал взагалі важко дістати. То тільки FPV туди залітає, і то, я скільки раз бачив, 3 FPV влітає в підвал, все одно вони як карагани звідти вилазять всі цілі. Да, вони контужені, або вони живі. Там навіть от останнє відео ви там показували, коли проводили евакуацію то лі пораненого, то лі 300-го. В них в групах, вже в тактичних групах, є мисливці з автоматичними гвинтівками, дробовиками. І вони, я подивився, не дуже сильно, ну, тепер бояться FPV, вони зупинилися і почали збивати їх. І 3 штуки вони збили на спокійно і пішли собі далі. Тобто противник росте, розвивається і стає потужнішим.
Це тупікова ситуація, я так розумію, да?
Тупікова ситуація в тому, що противник сильніший нас, більше, ніж ми. От в чому ситуація. Тобто питання в тому, щоб не кількість озброєння, а питання в тому, щоб наші союзники вже вводили свої війська. Тільки так можна буде перемогти у росіян.
Бои уже в пределах Великой Новоселки. Я понимаю, там трудно, да, отделить одно от другого. Действительно, там целая вереница населенных пунктов, да. Ну, а тем не менее, вот серая зона в этой Великой Новоселке, там уже они и туда просачиваются, да, в этот поселок, я так понимаю.
Ну, и просачиваются, бо очей не вистачає, тож там багато треба аеророзвідки, кілька десятків дронів, щоб дивитися. Але воно ж все сіре таке і вночі, і вони просто перебігають в підвал. В тумані взагалі нічого не видно, там вітри, пташки літають. Що там відбувається на полі бою, невідомо. Бо спостережні пункти спіхотні, ми не можемо виставляти, бо в нас їх немає, піхоти немає, банально немає людей. Ну, ситуація дуда. Не хочу казати погані слова, але не дуже.
В Великом, прошу прощения, Новом Комаре агрессор тоже атакует, или там они уже сделали свое дело?
На Новом Комаре там простіше. Угу. Там простіше, бо там йде річка, і він менше, і він не пов'язаний забудовою, не пов'язаною з Великою Новосілкою, як це не скучно, потім Времінка і Велика Новосілка, тому вони знизу пішли, і так по хатам пригають, перебігають, і виходить в них.
Иван, мы тут, ну, такие делаем допущения, что, ну, Великая Новоселка, если чисто на карту смотреть, такой относительно крупный поселок, который остался на юге Донбасса после оккупации Курахова. Какое значение он играет в обороне юга Донбасса? Ну, звучат уже мнения, да, что дальше, после возможной оккупации Великой Новоселки, агрессор дойдет до границы Днепропетровской области, а то и вообще оккупирует весь юг Донбасса. Там, я так понимаю, уже таких больших, ну, населенных пунктов, где можно держать оборону, нет.
Ну, дивіться, там, якщо придивитися уважно на карту Велику Новосілку, вона перерізана річкою. Uh-huh. Ну, більша її частина знаходиться на лівому берегу. А, то цю частину, все ж таки, я думаю, їм вдасться окупувати, але там річка дуже велика і мости там перебити давно вже. Там тільки треба, щоб переходити, треба проводити десантну операцію. Тому вони вперуться в цю річку, як в Комарі, в Новому Комарі вони вперлися. І лінія буде проходити ще довго, довгий час там, бо треба проводити, я ж кажу, буде понтони наводити, щоб техніку перебрати. Uh-huh. Тому вони будуть зміщуватись знову туди нижче, не скучно, а знову вертатися до того напрямку, після Великої Новосілки. Так що треба увагу тримати там нижче, ніж тут. Там я кажу, там як рельєф місцевості не дозволить далі просуватися.
Иван, вы уже сказали о дробовиках, да, которые, я так понимаю, у каждой штурмовой группы имеется в наличии, чтобы бороться с FPV-дронами. Еще какие-то ноу-хау там замечаете в вооружении оккупантов?
Ноу-хау, ну, вони професійніше стали воювати, вони взагалі менше стали боятися, да, вони вмирають, прекрасно вони вмирають. От вмирати вони чудово вміються. Росіяни, вони як Матросови там, і всі інші радянські міфологічні герої вмирають дуже гарно. А технологічно у них оптикове вікно. Ми прогавили цей момент, вони використовують дуже добре ці дрони. Вони є свої недоліки в них, вони не дуже маневрені, ці дрони. Вони не можуть, наприклад, за піхотинцем ганятися, але вони можуть робити засідки на нашу техніку. Тобто, де у нас проїжджає, де у нас трафік техніки проходить, вони зависають там, чекають, коли надоїде, і просто добренько влітають в неї. І при цьому репне, який репне допомагає. Ми зараз не знаємо, що робити з цією проблемою. Вони теж обмежені по дальності, але в лінію фронту там техніка наша менше стала заходити. І автомобілі, наприклад, от як на відео, якщо ви бачите FPV, по радіосигналу, який працює, він маневрений, він може вибити одну людину, оптове вікно не може. Там, і в посадці теж вона не може працювати. Але техніку вона вирубає прекрасно, репне допомагає. Це головне шагнуло. Також вони активно починають, як і ми запустили вже по штату, у нас є рота НРК, наземних роботизованих комплексів. Вони теж не прогавлюють цей момент, і вони з'являються ці платформи, які використовуються в першу чергу як доставка БК і ну, їжі, води та їжі. Турелі поки ще недосяжна, ну, така не для нас, не для них, може вони є, але там треба дуже багато їх доробляти. Але вже такі мінування, комплекси мінування вже використовуються. Ми зараз намагаємося набрати людей, які б могли працювати операторами, техніками з обслуговування НРК та транспортування, щоб як не можна зберегати особовий склад та робити позиції там, де знищуються люди, щоб ми не втрачали людей.
Останній питання. Залишились ли гражданські там вокруг вас?
Ну, вони завжди є. Ну, тобто це взагалі парадокс війни. Я дуже багато разів стикався, коли йде, там не може бути цивільних, але вони є. Але це залежить від інтенсивності бойових дій і від часу, плину часу, тобто скільки подовжуються бойові дії в самому місті, то, наприклад, в Авдіївці, я ще там, це був кінець 23-го року, ми відпрацювали з мінометниками, вийшли буквально метрів 100 від позиції, там був магазин, поряд з магазину вийшов батько з дитиною і приїхав при цьому поряд таксі, а магазин працював. І, тобто, да, вона є, але якщо інтенсивність бойових дій велика, то менше залишається. А вже ж вони гинуть чи втікають звідти, бо, наприклад, в Селідово велика кількість цивільних залишилась, бо там москалів вдалося вбити місто, а не було б його обрати.
Іван, спасибо вам большое, всегда рада вас видеть. Спасибо вам за вот такое, ну, то, что рассказали о ситуации в Великой Новоселке так с подробностями. С нами был спикер 110-й механизированной бригады имени генерал Харунжева, Марка Безручка, Иван Секач держит это направление. Новопавловское направление держит эта бригада. Ну вот Великую Новоселку сейчас там разворачивается такой определенный кризис. О причинах мы вот этого кризиса мы только что слышали. Переместимся севернее, в эпицентр боевых действий Донецкой области, Покровск. И моя коллега Евгения Русецкая привезла свежий репортаж из города. Смотрим.
Взагалі зараз в Покровську яка ситуація? Цивільне населення рухається містом? Ні, наскільки це безпечно? Що там
відбувається? Рухається, ще працює поштове відділення. Там на мікрорайонах до недавнього, там дня три назад, мабуть, закрилась нова пошта, ще працювала.
Ну, позавчора.
Але таке напружене. Нова пошта працює, горять метрів 150, звідти 200 горіли, ті кіоски горіли, да, ринок.
Возити сюди продукти?
Да ми сюди возили, і в Торецьку возили, везде возили. Ми до упора їздимо везде.
А тут багато ще людей лишається?
Досить таки багато.
Батя, а нема совочка такого пластмасового?
Чи скрипка якогось?
Як у вас тут? Ви там в підвалі були?
Да. От води заступи, нікому ми такого. Ні, застудилася, моча з коров'ю вже, ну, не виносимо. А в квартирах нема ні світу, ні води, ні газу, нічого нема.
Бахає отак постійно.
Ой, круглосуточно, і ніч.
Ви взагалі з підвалу виходите чи ні?
Ну, побігти хоч хліба, як привезуть купити, а буває, нема хліба.
А скільки ви вже в підвалі? Оце спустилися з квартири і в підвалі жили?
Місяць.
Місяць уже там? Багато у вас в підвалі там людей?
8-6. Поки 14.
А люди виїжджають взагалі? Сусіди виїжджають?
Да,
тут
да,
виїжджають? Да. А з дітками є тут ще сусіди хтось?
Вже повиїжджали, нема з дітьми.
Недавно украинский генштаб объявил реформу системы базовой общевойсковой подготовки, увеличил ее продолжительность с месяца до 45 дней, ну и поменяли программу. Но военные аналитики все равно постоянно критикуют качество БЗВП в украинской армии, говорят, что подготовка недостаточна, и это потом выливается в потери на фронте, ну и в СЗЧ. В январе 24-я механизированная бригада имени короля Данила объявила о том, что запускает собственную базовую общевойсковую подготовку на базе собственной бригады. Эксперты полагают, что, возможно, такой формат и будет решением проблемы в будущем. Недавно бригада опубликовала сюжет о том, как проходят психологическую полосу препятствий. Это не базовая подготовка, а уже, видимо, более детальный курс вблизи линии фронта. Смотрим.
Знімаємо турнікети, мужики.
Молодці, тільки тут піжа було, пі***ць.
Встаємо.
Хлопці проходять полосу на рівень задовільний. Є свої нюанси, свої плюси. Нюанси випливають через певну вікову категорію. У нас йде серйозний градієнт від 20 умовно років до плюс 50-55. І реально хлопцям важко. Є нюанси, але ці нюанси відпрацьовуються на смузі якраз психологічні. Повністю всі для того, щоб хлопців максимально підготувати до реалій бою. Ситуація в країні така, що воюють, на жаль, всі. Без винятку вікових категорій. Знаю, що є проблеми з мобілізацією. І, на жаль, картинка така, що реальна мотивація не така, як в перші дні. Але хлопці, коли потрапляють в бойові бригади, як наша, наприклад, 24-та, коли бачать не тільки на словах, а й надії, що є, як приклад, психологічна смуга у нас, що із димами, із гранатами, і дають постріляти не два набої, два рожка, то у хлопців мотивація піднімається, вони розуміють, що їх снабжають нормально, що за них піклуються, і це не просто пусті слова, а ще й дії.
Що можна було сказати тим людям, які вагаються ще?
Моя думка така, що рано чи пізно будь-яка війна приходить до будинку кожного. І це не треба брати нюанс тільки того, що там у когось хтось загинув, чи у когось хтось на війні, і я не піду. Ні, треба брати нюанс, що це моя домівка, це моя земля, і треба її захищати. І бояться всі хлопці, тому такі ж, які зараз полосу проходять, і в перші дні. І вони боялися набагато більше, бо вони не знали, що, як, куди йде. Не знали командування, взагалі нічого не знали. А зараз ситуація така, що дуже багато військовослужбовців вже воює. І ще з перших днів хлопці є, які діляться досвідом, яка частина краще, де командування, як спілкуватися, як діяти на полі бою. Завжди хтось комусь щось підказує, ділиться досвідом бойовухи. Це завжди все відбувається, тому мотивація має рости в будь-якому випадку. Страх має контролюватись людиною, а не навпаки. Тому треба брати і діяти, а не просто сидіти і казати, що мені страшно. Страшно все.
Стій, тут не кета, не зніму.
Скільки тобі?
30. Друже, та веді 30, ти гані. Так в мене проблеми з мотором через то і бігаю. Так плюс півтора. Півтора місяця на больничці провалявся. І то зразу скинув груз.
Для украинских военнопленных большое значение имеют акции в их поддержку, которые проводят в Украине и мире. Даже если кажется, что пленные об этом не узнают, и это никак им не помогает. Об этом моей коллеге Роксолане Бычай рассказал боец Азова Валерий Горишни с позывным «Ярыла». Он провел в плену 2 года после выхода с Азовстали Мариуполя.
Мы, коли сиділи в кінці 23-го, початку 24-го року в Донецькому СІЗО одного із наших козаків там забирали на допит. І один із тих хлопців, він дав подзвонити додому йому. І цей хлопчина спілкувався з мамою, вона сказала, що вона живе в Києві, ходить регулярно на акції підтримки військовополонених. Тобто тому ми знали так, що акції відбуваються регулярно, що про нас не забули. Але на той момент так, це був такий ковток свіжого повітря, тому що дуже довго ми до того моменту ми не знали толком, що відбувається вдома, але завдяки тому, що дозволили подзвонити йому один раз, так, мама сказала, що ходить на акції, що про нас ніхто не забув, всі пам'ятають, і в Україні дуже-дуже сильно поважають військовослужбовців, які приймали участь в Маріупольській кампанії.
Це вас підтримало на той момент?
Так, безперечно, так. Тобто, все одно, в принципі, сумнівів ніяких не було, що наші рідні, наші близькі, друзі будуть нас підтримувати, але все одно певна така нотка розпачу, вона час від часу приходила, тому що все одно ти не знаєш, що відбудеться там наступної хвилини буквально. Може відкритися камера, тебе просто в мішку на голові кудись повезуть і все, і сиди, чекай в тому автозаку, куди тебе везуть, гадай, що, а потім розумієш, що ай, зараз зупиняться, знову вибігаєш з цього автозаку, знову прийомка, знову тобі треба зараз це терпіти, потім перші 2 тижні кріпитися. Тобто всі ці такі переживання, вони часто присутні були, коли ти сидиш в камері, якби така вже настає якась зона комфорту, якби це не звучало. Тобто твоя камера стає для тебе затишною, а будь-який вихід із неї неприємний.
Галина Глобчата, сільська староста із Луганської області, її рідне село Макіївка, зараз ежедневно фігурує сводка Генштаба, по ньому фактично проходить лінія фронту. 3 марта 2022 року в Макіївку вошли російські воєнні, а через кілька днів, 12 апреля, за Галиною прийшли. Женщину схватили і питали російські воєнні в здании місцевої школи, і відпустили домой з требованням собрати доноси на кожного односельчанина. Утром Галині Глобчатой з мужем вдалося збіжати. Зараз вона живе у Львовській області, розказала свою історію моїй колезі Галині Терещук.
Я взагалі вчитель. Вчитель математики і фізики. Я 34 роки попрацювала у Макіївській середній школі. У нас таке революційне таке село. Хотілося, щоб молодь залишалась в селі. Хотілося розвитку, освіти. Освітлення села. Ну, давайте спробуємо щось для того, щоб село зовсім не запало, щось зробити на краще. І тоді раз – війна. Пів-п'ятого, гуркіт. Ну, видно було, що в село заходить техніка. Я людей всіх обдзвонила. Може, будемо евакуюватися? Та ні, де народились, тут і будемо жити. Ніхто не виразив бажання виїжджати. З сусіднього села приїхав мій колега, працював зо мною, і тихенько так каже: Галь, у тебе в школі кадировці, не ходи туди, це дуже погано. 12 квітня вранці, 8:30, стукіт-грюкіт, перелазення через ворота, зайшли на кухню і каже: будемо робити зачистку. Я говорю: а що таке зачистка? Що, знаєте, така, зараз увидиш. Відкривають мої фотографії, а там в 14-му году я їздила до айдаровців, які в Новгородському у том стояли, як його, зараз Нью-Йорк він називається. І фотографій куча. Ну, я нічого не витерла, хоча обходила, що той день всім сказала: попаліть очі, поховайте, розумієте? А от у себе... Ну, не знаю. Коли вони оце побачили Айдара фотографії, він бере мене за той капюшон і оце, що ти ж працюєш з українськими військовими по лиці. Чоловіком сказав: прощайся, ми її уб'ємо. Тебе відпускаємо, а її уб'ємо. Ми на колінах. Прощались з чоловіком. І привели вони мене в школу. Тут вони починають мене бити. Є оружие, которое у тебя спрятали укри. Я кажу: яке оружие? Де, ви бачили, де я живу? Як в мене там? А, так ти що, і врюш? І вони той ложуть мене на пол. І руку мастять чимсь. Чувствується, як гель холодний. І під струмом. 3 рази він мені в руку. В руку дуже теж боляче було, я розуміла, що струм. Я лежала на полу, і він мене отак оце бив. Потім кофту мою задирають, не знімали. Лице ж у мене зав'язане. Мажуть мені спину внизу, поперек оцей мій. У мене наче 2 проводки, оці оранжеві й сині, і на кінцях отак закручені. Знаєте, от що вони до мене підсоєдінялись. Ну, це було десь 5 разів. Дуже-дуже боляче було. Одвели мене в спортзал, прикували до батареї, і я там сиділа. І вони періодично надо мною, так скажемо, здівались. Вони заходили, один одному піднімали сорочку, показували мою спину. Смотри, диверсантка, каже, ми її об'ємо, а вона мовчить. Цей Лобзик, командир, він мені каже: ми рішили сьогодні тебя отпустить, но ти завтра своїм мужем пойдеш по всіх своїх знакомих і собереш мені інформацію, і не треба мені говорити, скільки у тебе людей. Коли я прийшла додому, ми вийшли на двір, сіли, а я кажу: Коль, давай тікати. Він каже: Галь, вони ж сказали, нам горло переріжуть, нам з двору не можна виходити. Кажу: у мене є ліки, давай я візьму ліки. Нічого більше брати не будемо. Якщо вже впіймають нас, то, кажу, горло вони нам в будь-якому випадку переріжуть. Пішли з дому 8:30, а вже хлопці військові нас о 20:00 забрали. Оце ми скільки йшли. Кричать на нас: куди ви йдете, там обстріли, де все стріляють. А як у хлопчики: мені вже нічого не страшно, я вже хочу до своїх. І нас забрали військові. Розумієте, таке було враження, що за нами війна гониться. Знаєте, оця? Вони нищили ціленаправлено будинки, щоб в них ніхто не жив. Зараз села взагалі нема. Одійшли, зразу кинули бомбу на школу. Зразу авіабомбу. Я один раз була біля свого будинку, бо в мене така саме вулиця, яка, ну, прострелюється, так скажемо, завжди. Я там була на початку грудня 22-го року. Коли я побула вдома, я 2 дні не балакала. Я-то виїжджала, був будинок, а коли я приїхала і глянула на оце все розбите, ну тоді я не плакала.
В декабре прошлого года Кабмин переименовал Минреинтеграции на Министерство национального единства. Как заявил новый министр Алексей Чернышов, сейчас он активно ездит по европейским странам и презентует это новое министерство. Так вот, Минединство не будет заниматься оккупированными территориями и переселенцами, а только украинцами за рубежом. Кто теперь в Украине отвечает за оккупацию, непонятно. Об этом говорят правозащитники. Если вы вот нас смотрите или слушаете, являетесь переселенцем, живете на оккупированных территориях или имеете связи с этими территориями или с переселенцами, расскажите в комментариях, чем Украина может вам помочь вообще, ну и как оцениваете работу предыдущего Минреинтеграции. Пишите в комментариях в YouTube, ну и можете связаться с нами через наш Вайбер и Телеграм, +38 095 151 95 05 для жителей оккупированных территорий. Есть специально разработанная нами форма, она безопасная, пользуйтесь ею, ссылку можете найти в описании к этому видео. С нами глава направления «Региональная безопасность и исследование конфликта» Фонда демократической инициативы имени Ильи Кучерева и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина. Мария, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, я тоже рада вас видеть.
Мария, как вы объясните то, что новосозданное Минединство занимается только украинцами за рубежом? Ну, логично было бы, да, чтобы занимались и оккупацией, и украинцами за рубежом. Вот многие правозащитники говорят, что это вообще взаимосвязанные истории, да, но так как себя будут чувствовать внутренне перемещенные лица в Украине, переселенцы, люди будут смотреть на них в Украине, они ведь тоже потенциальные, ВПЛ, да, но это связанные вещи. Почему, это, наверное, политическое решение, почему выбрали только украинцев за рубежом, как думаете?
Ну, это однозначно политическое решение, оно связано, с одной стороны, с официально заявленной целью пытаться вернуть миллионы украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой в разных западных странах, с одной стороны. А с другой стороны, к сожалению, мне кажется, одна из тоже политических причин того, что внутренне перемещенные лица и реинтеграция вообще оккупированных территорий были вычеркнуты фактически из направления работы этого министерства, это то, что сама политическая элита сейчас понимает, что она, для нее это не в приоритете, скажем так. То есть если есть очень большая перемена между тем, какое место даже в политической риторике реинтеграция людей на оккупированных территориях, даже без деоккупации самих территорий, была в 2019 и в 2020 году в команде Владимира Зеленского, то и тем, как сейчас фактически эта тема просто сошла с уст, со страниц стратегических документов. То есть в этом, как мне кажется, просто не видя сейчас приоритета, либо считают это нереалистичным и, соответственно, таковым, на что не нужно тратить ресурсы и так далее. Но популизма и политического такого политического ориентирования именно на украинцев за границей здесь просто больше.
Мария, ну а что вообще Киев может сделать для людей, которые живут на оккупированных территориях? Да, но мы видели, существовало Минреинтеграции и внутренне перемещенных лиц, чем оно занималось, насколько оно было эффективно. Ну и сейчас, да, вот, допустим, проукраински настроенные жители в Донецке, Луганске, ну, других захваченных городах, что они могут получить от Киева, от деятельности какого-то министерства, допустим, даже если Минединство занималось ими?
Ну, здесь несколько моментов. Во-первых, Министерство реинтеграции не сразу стало таким координационным центром для всех политик, касающихся временно оккупированных территорий, людей, проживающих на них, и внутренне перемещенных лиц на подконтрольной Украине территории. На это ушло несколько лет, но, тем не менее, это министерство достаточно успешно смогло стать таким центром притяжения, которое больше, чем любое другое министерство или центральный орган исполнительной власти, понимало, в работе с местными исполнительными органами власти, с местными администрациями, военно-гражданскими администрациями, а что же происходит с людьми на оккупированных территориях, на прифронтовых территориях и какие у них отдельные потребности. То есть, по сути, например, если Министерство реинтеграции не имело полномочий что-то поменять в системе образования, чтобы учесть интересы детей, абитуриентов с оккупированных территорий, но оно, понимаете, проблему, могло делать предложение Министерству образования, Министерству финансов, Министерству социальной политики и фактически толкать другие министерства этим заниматься. Потому что, будем честны, для того, чтобы что-то предложить, нужно хорошо разбираться в предмете. И, собственно, именно вот этим, разработкой предложений для очень специфической, но многочисленной аудитории на оккупированных территориях плюс внутренне перемещенные лица, именно этим Министерство реинтеграции достаточно успешно последние годы особенно занималось. А Министерство объединения украинцев, оно могло стать институцией более широкого профиля, но точно не должно было исключать из сферы своего действия, исключать оккупированные территории, людей на оккупированных территориях и внутренне перемещенных лиц.
И что дальше? Ну, вот вы говорите, да, есть некая экспертность, да, какая-то институционная память. Были люди, институции, которые занимались и оккупацией, и переселенцами. Куда эти люди делись? Они остались в Минединстве или их кто-то попереводили в другие места? Ну, вот что с этим происходит? Есть информация какая-то?
Ну, за месяц пока еще никаких кардинальных перемен не произошло, однако, очевидно, будут определенные пертурбации. Хуже, то, что меня больше пугает сейчас с институционной точки зрения, что проблемы внутренне перемещенных лиц, они же не отрицаются государством, но фактически непонятно, кто за это будет отвечать. Ведут Минреинтеграции, то сейчас, получается, это уже, скажем так, половинка на серединку и пока еще в пределах компетенции уже нового Министерства объединения украинцев, с одной стороны, плюс Министерство развития громад, плюс Минсоцполитики. И в результате при таком коллективном распорошивании ответственности, ответственность не будет нести никто. Динамику отслеживать не будет никто. Более того, меня просто поражает уже с политической точки зрения, вот такой акцент на украинцах за границей, в то время, когда значительная, мы не знаем, кстати, какая именно, но значительная, абсолютно очевидно, часть украинцев за границей, это люди, которые вынуждены были бежать с тех территорий, где либо идут боевые действия, либо уже оккупация. То есть это, по сути, те, кто в Украине, вернувшись в Украину на подконтрольную территорию, будут внутренне перемещенными лицами. И поэтому этих людей стимулировать вернуться в Украину невозможно, если мы не будем понимать, в каком статусе они будут по возвращению в Украину, если у них нет жилья, если у них будет потребность в дополнительной социальной помощи и так далее. И вот сейчас непонятно, кто за внутренне перемещенные лица отвечает. Второй момент, это непонятно, кто будет на самом деле сейчас заниматься анализом ситуации на оккупированных территориях и делать какие-то предложения. Я понимаю, что политически было удобно что-то предлагать, пока было активное движение через линию разграничений, и даже когда Россия закрыла это движение с началом ковида, все равно люди пытались перемещаться, и мы понимали, что это движение хоть в минимальном виде, но есть. Сейчас такого движения практически нет. Но если его нет, это не значит, что люди не будут нуждаться в какой-то помощи, если они захотят переехать на подконтрольную Украине территорию. Если мы хотим продолжать изучать ситуацию в громадах. Плюс есть пограничные состояния в некоторых громадах. Пограничные не в смысле, что это государственная граница, а в смысле, что они на грани между полноценной оккупацией и тем, чтобы остаться на подконтрольными Украине. Это прифронтовые громады, в которых жизнь течет абсолютно иным чередом. И вот кто вот этим будет заниматься, мне сейчас непонятно. Раньше это все было под Минреинтеграции, а сейчас у нас получается вся пока что информационная часть этого деятельности нового министерства, она направлена на то, чтобы изучать потребности и каким-то образом якобы уговаривать украинцев за границей, начиная, судя по всему, ему с Германии, возвращаться в Украину. Однако, что с ними будет в Украине, как минимум с частью этой группы, непонятно, и это никто не просчитывает сейчас.
Мария, Украина, понятно, в такой уникальной ситуации, такие общие черты, они все равно, наверное, общие, да, извиняюсь за тавтологию, с Молдовой, Грузией, Кореей, да, там есть какие-то такие органы, которые, занимаются вот этой вот реинтеграцией, на что Украина вот вынуждена, ну, на своем опыте как-то сама строить свои политики касательно оккупированных территорий. Там же вообще, да, ну, нет даже боевых действий.
Это абсолютно не новый опыт. И на самом деле, когда Украина создавала Министерство реинтеграции, это было заимствование иностранного опыта. И в частности, в 2014-2015 году мы перенимали опыт конкретно Грузии, у которой был другого порядка конфликт. Но в Грузии на тот момент, уже там 7 лет спустя, 6-7 лет после, собственно, войны августовской 2008 года, там на очень высоком уровне, несмотря на смену власти, все равно была тема того, что они должны были поддерживать связь с людьми на временно оккупированных территориях. Сейчас Украина должна развить то, что она своими усилиями сделала, чего добилась между 2014 и 2022 годом. А это значит, что временно оккупированные территории, несмотря на то, как оцениваются высоко или низко шансы на деоккупацию, они точно должны быть под мониторингом, под анализом государственной машины, государственных экспертов. И должны, кто-то должен, какой-то компетентный орган единолично собирать эту информацию и делать предложения относительно молодежи, стариков, населения и всего, что происходит на оккупированных и прифронтовых территориях. Это отдельная целевая аудитория.
Ну и у нас несколько минут осталось, я пользуюсь возможностью, вот спрошу у вас о перспективах будущих переговоров в Украину, вот сейчас возможных мирных переговоров вокруг Украины. Сейчас зачастили западные лидеры, ну Кир Стармер, да, наверное, самый такой высокопоставленный премьер-министр Великобритании, был на днях. Сегодня приехала глава МИДа Словении Таня Файон, ну и напомню, что вот министерство, главы Минобороны Германии, Италии побывали, руководители МИДов Эстонии и Нидерландов в Киеве, ну то есть такой целый... не знаю, да, такой череда воежей. С чем вы это связываете? Ну и тут звучат мнения, да, что переговоры возможные между Трампом, Путиным, Зеленским, ну вот они, скорее всего, надежды на быстрый мир разобьются это весной, а на понимание того, что жесткая позиция слишком у Российской Федерации может уйти там несколько месяцев, и только летом Дональд Трамп может каким-то образом там ужесточить позицию касательно Российской Федерации, а может это все быстрее решится, как вы думаете? Ведь исходные позиции понятны российские.
Россия попытается сейчас, пользуясь своим некоторым преимуществом на фронте и вот этой динамикой, которая на стороне России сейчас, к сожалению, попытается продавить свои правила для этих переговоров, собственно, требуя, с одной стороны, уменьшения санкций для России, которые нужны для наполнения, собственно, ее же бюджета и подготовки к другому этапу войны, и при этом требуя, чтобы Украина пошла под давлением уже западных партнеров и той же новой администрации Трампа на политические уступки. Однако я не вижу оснований для того, чтобы соглашение о чем-то большем, чем временное прекращение огня, было достигнуто что в 25-м, что в 26-м году. Более того, даже политическая декларация о режиме прекращения огня под очень большим вопросом, именно потому, что России важнее втянуть Трампа, Западную Европу, в целом вот эту проукраинскую коалицию международную, втянуть в переговоры, чем завершить эти переговоры даже решением о прекращении огня, которое даже России ничего сейчас стратегически не дает. Ей важнее процесс, поэтому я бы ожидала, что старт будет достаточно резким, однако решения не будет. И главное, что Украине нужно в этот период такой турбулентности устоять. И пока Путин будет создавать иллюзию, что он движется к какому-то соглашению, якобы готов на хотя бы на прекращение огня в обмен на политические уступки со стороны Украины и территориальные по факту тоже, что Украине в этот момент нужно выстоять политически, не идя на какие-то глобальные стратегические компромиссы, которые будут не в ее интересах, потому что никакого стабильного режима прекращения огня не будет, даже если его политически провозгласят.
Спасибо большое, Мария. Рады были вас видеть, еще раз повторю. Мария Золкина с нами была, глава направления региональной безопасности и исследования конфликта фонда Демоинициативы имени Ильи Кучерева, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук. Обсуждали Мин-единство, новосозданное министерство, ну и перспективы переговоров. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети вы можете связаться с нами. Еще одна форма связи для жителей оккупированных территорий, специально разработанная форма. Ссылка в описании. Спасибо, что были с нами. Удачи. До понедельника.